Третья дорожка второй кассеты. «Гарри Поттер готов отдать жизнь за друзей!» — воскликнул домовик, сознавая собственное ничтожество. «Как он отважен! Как храбр! Но он обязан спасти себя! Гарри Поттер не может!» Добби вдруг замер и навострил уши, став похожим на летучую мышь. В коридоре послышались шаги. «Добби должен уйти!» — в ужасе прошептал эльф и с треском исчез, оставив в кулаке Гарри пустоту. Гарри откинулся на подушку, с тревогой всматриваясь в дверь, шаги приближались. В палату, пятясь, вошел Дамблдор в длинном шерстяном халате и ночном колпаке. За ним профессор МакГонагал. Они внесли что-то вроде статуи и положили на свободную постель. «Сходите за мадам Помфри», — шепотом попросил Дамблдор. Профессор МакГонагал прошла мимо Гарри и вышла из комнаты. Гарри лежал смирно, притворяясь, что спит. Послышались взволнованные голоса, и в палату вместе с профессором МакГонагал вошла мадам Помфри, торопливо натягивая кофту поверх ночной сорочки. Увидев статую, мадам Помфри ахнула. «Что случилось?» — спросила она шепотом у Дамблдора и склонилась над неподвижной фигурой. «Новое нападение», — объяснил директор. «Мы с Минервой нашли его на лестнице». «Рядом валялась гроздь винограда», — добавила профессор МакГонагал. «Должно быть, он шел навестить Поттера». У Гарри по спине побежали мурашки. Он тихонько приподнялся и глянул на лицо статуи, освещенное светом луны. Это был Колин Криви. Глаза у Колина были круглые от ужаса, в руках фотоаппарат. — Заклятие оцепенения? — спросила мадам Помфри. — Да, — ответила профессор МакГонагал. — Подумать только. Не пойди, Альбус, вниз за горячим шоколадом. Кто знает, что бы тогда... Все трое глядели на Колина. Дамблдор нагнулся, покрепче ухватил фотоаппарат и, поднатужившись, вырвал его из рук Колина. «Может, он успел снять нападавшего?» — предположила профессор МакГонагал. Дамблдор открыл крышку фотоаппарата, из камеры повалил дым. Гарри даже за три кровати почуял запах горелого пластика. Мадам Помфри отступила на шаг и растерянно прошептала. — Надо же, расплавилась. — Что же это значит, Альбус? — спросила профессор МакГонагал. — То, что тайная комната действительно открыта, — ответил тот. Мадам Помфри в страхе прижала ладонь ко рту. Профессор МакГонагал вопросительно глянула на Дамблдора. — Альбус, но кто же? «Вопрос не в том, кто», — не отрывая глаз от Колина, — отвечал Дамблдор, — «а в том, как...» Света не зажигали, но Гарри разглядел лицо профессора МакГонагал, оно выражало крайнее недоумение. Глава 11. Дуэльный клуб. Проснувшись в воскресенье утром, Гарри обнаружил, что кости у него выросли. Но двигалась рука все еще плохо. За окном светило зимнее солнце. Сев на постели, Гарри увидел, что кровать, где лежал Колин, отгорожена ширмой. Мадам Помфри, заметив, что Гарри проснулся, принесла завтрак, и пока Гарри левой рукой неуклюже ел овсяную кашу, она сгибала и разгибала другую руку и каждый палец в отдельности. — Ты здоров, — объявила мадам Помфри. «Позавтракаешь и можешь идти». Гарри поскорее оделся и побежал в башню Гриффиндора рассказать друзьям о Добби и Колине, но Рона с Гермионой в общей гостиной не было. Куда же они запропастились? Им что, неинтересно, как у него рука? В коридоре Гарри налетел на Перси Уизли, выходившего из библиотеки. «Привет, Гарри!» — тепло улыбнулся староста. «Отлично ты вчера сыграл, просто отлично. Заработал 50 очков. Теперь Гриффиндор ведет в соревновании между факультетами». Гарри кивнул. «Ты Рона с Гермионой не видел?» — спросил он. «Нет», — посерьезнел Перси. «Надеюсь, Рона не занесло опять в туалет девочек?» Гарри натянуто улыбнулся, подождал, пока Перси скроется за углом, и помчался прямо туда. Оглянувшись, нет ли кого поблизости, шмыгнул в убежище плаксы Миртл и услышал голоса друзей. — Это я! — сказал он, плотно затворив за собой дверь. В одной из кабинок что-то упало, раздался всплеск, Гермиона ахнула и выглянула в щелочку.
— Ну и напугал ты нас! Заходи скорее! Как твоя рука?
— Как новая, — ответил Гарри и втиснулся в кабинку. На унитазе стоял старый помятый котел, под ним что-то потрескивало. — Огонь! — догадался Гарри. — Маленькие небоящиеся воды костерки, конек Гермионы. Он с трудом закрыл дверь. Тесновато, конечно, зато безопасно. Мы хотели пойти к тебе сразу же после завтрака, но потом решили немедленно заняться оборотным зельем, — объяснил Рон. Гарри начал было рассказывать про Колина, но Гермиона его перебила. Мы все знаем. Слышали, как МакГонагал говорила утром с профессором Флитвиком, потому и решили поскорее заняться зельем. «Надо срочно выведать, не Малфой ли за этим стоит?» — нахмурился Рон. «Малфой после матча в ярость. Вот и отыгрался на Колине. Но это еще не все», — продолжил свой рассказ Гарри, глядя, как Гермиона кидает спорыш пучок за пучком в дымящийся котел. «Ночью ко мне приходил Добби». Сидевшие на корточках Рон с Гермионой удивленно подняли головы, и Гарри подробно рассказал все, что ему Добби поведал, прибавив еще и то, о чем, по его мнению, Добби умолчал. Друзья от изумления раскрыли рты. — А раньше когда-нибудь тайную комнату открывали? — спросила Гермиона. — Все сходится, — ликовал Рон. В тот раз комнату открыл Люциус Малфой. Он ведь тоже учился в Хогвартсе. Знать бы только, что там за чудище. Неужели все это время никто его не видел? Ведь оно явно рыщет по всему замку. А может, это чудище-невидимка, — предположила Гермиона и палкой затолкала пиявок поглубже в кипящее варево. А может, это оборотень? Возьмет и превратится, например, в рыцарские доспехи. Я читала про упырей-хамелеонов. — Поменьше б ты читала, — заметил Рон, подсыпая сушеных златоглазок. Скомкал из-под них пакет и глянул на Гарри. — Так значит, этот Добби не пустил нас на поезд и сломал тебе руку? — покачал он головой. — Если он будет и дальше так тебя спасать, то, глядишь, чего доброго и прикончит. К понедельнику известие, что на Колина кто-то напал, и он окаменелый лежит в больнице, облетело всю школу. Пошли самые невероятные толки, один страшнее другого. Первокурсники боялись ходить в одиночку, не ровен час кто-нибудь нападет. На Джинни лица не было, она ведь сидела с Колином за одной партой. Фред и Джордж развлекали ее на собственный лад, то обрастут мехом, то покроются нарывами и выскочат из-за статуй, довели до того, что ей стали сниться кошмары. Узнав про их проделки, Перси обещал написать домой, и братья стали придумывать для сестры развлечения попроще. Втайне от учителей началась повальная торговля талисманами, амулетами и прочими оберегалками. Невил Долгопупс запасся огромной луковицей, хорошо заточенным красным кристаллом и гнилым хвостом головастика, хотя гриффиндорцы убеждали его, что ему ничто не грозит, ведь он чистокровный волшебник. «Да, но первый был Филч», — дрожал от страха Невил. «А ведь все знают, что я тоже почти сквип». На второй неделе декабря профессор МакГонагал составила список желающих остаться в школе на Рождество. Среди них были Гарри, Рон и Гермиона. Малфой, они слышали, тоже решил остаться. Очень подозрительно. Зато легче будет применить оборотное зелье и выудить из него тайну. Зелье было уже наполовину готово, не хватало только рога двурога и шкуры бумсланга. Они хранились в кабинете Снега, А, по мнению Гарри, лучше встретить лицом к лицу чудище из тайной комнаты, чем попасться в лапы профессора зельеварения. Надо придумать отвлекающий маневр. В четверг утром заявила Гермиона. Его урок после обеда. Вот тогда и можно залезть к нему в кабинет. У Гарри с Роном эти слова восторга не вызвали. «Красть буду я», — спокойно предложила Гермиона. «Если вы попадетесь, вас исключат из школы. А за мной пока никаких провинностей нет. Ваша задача — устроить минут на пять небольшой переполох». Гарри нервно хихикнул. «Устроить переполох на уроке снега? Да это хуже, чем тыкать палкой в глаз дремлющего дракона». Уроки зелья варенья проходили в одном из больших подземных залов. Сегодняшний ничем не отличался от предыдущих. Снег дал задание приготовить раздувающий раствор. На столах поблескивают латунные весы и банки со всякой гадостью. Между столами парят котлы-самоварки. Снег рыщет по классу, отпуская колкие замечания в адрес гриффиндорцев. Слизеринцы одобрительно хихикают. Любимчик Снега Драко Малфой из-под тишка швыряется в Гарри и Рона сушеными рыбьими глазами. А Рон с Гарри знают, если они ответят тем же, наказание им обеспечено. У Гарри раствор вышел какой-то жидкий. Снег ехидно посмеялся над его водичкой, но Гарри бровью не повел, ждал условного знака от Гермионы. Снег перешел к очередной жертве, Навилу долго пупсу. И тут Гермиона едва заметно кивнула. Гарри мгновенно спрятался за свой котел, достал из кармана хлопушку и поджег ее волшебной палочкой. Хлопушка зашипела, заискрилась. Гарри прицелился и отправил ее точно в котел Гойла. Раздался взрыв. Варево Гойла окропило весь класс. Ученики закричали. Малфою залило лицо, и нос его стал надуваться, как воздушный шар. Гойл тыкался во все стороны, закрыл ладонями глаза, выросшие размером с тарелку. Снег старался утихомирить класс, понять, что произошло, а Гермиона тем временем юркнула за дверь. «Тише, тише!» — кричал Снег. «Пострадавшие, подойдите ко мне, я приложу примочку. Когда узнаю, кто это сделал...» Гарри чуть не расхохотался при виде Малфоя, который спешил к столу Снега, согнувшись под тяжестью носа величиной с дыню. За Малфоем выстроилось еще полкласса. У кого рука выросла с хорошую дубину, у кого губы раздуло, так что слова не выговоришь. Пока суд да дело, Гермиона тихонько прокралась обратно в класс, за пазухой у нее что-то явно топорщилось. Настой против опухлости подействовал, щеки, носы и руки вернулись к своему естественному состоянию, Снег подошел к котлу Гойла и извлек оттуда кусок обгоревшей хлопушки. Класс испуганно притих. «Тот! Кто это сделал?» — прошипел Снег. «Может распрощаться со школой». Гарри постарался изобразить на лице искреннее недоумение. Снег буравил его подозрительным взглядом. Но тут, на счастье, прозвенел звонок, и урок окончился. «Он догадался», — сказал Гарри друзьям, когда они шли в убежище Плаксы Миртл. «Даю головное отсечение, догадался». Войдя в кабинку, Гермиона бросила в котелок порошки, добытые с риском для жизни, и стала сильно размешивать кипящее варево. «Ну вот и все. Осталось подождать 2 недели», — улыбнулась она. «Снегу не доказать, что это ты сделал», — уверил Рон Гарри. «Пусть злится, сколько хочет. Мне все равно. От него так и так добра не жди», — сказал Гарри, глядя, как в котле булькает оборотное зелье. Войдя через неделю в большой зал, трое друзей увидели у доски объявлений кучку учеников, читающих очередной пергамент. Симус Финниган и Дин Томас замахали руками, подзывая их к доске. «Открывается дуэльный клуб. Гениально!» — восклицал Симус. «Сегодня первое собрание. Как раз кстати!»
«Ты хочешь вызвать на дуэль чудовище?» — пошутил Рон.
Впрочем, новый клуб его тоже заинтересовал.
«Идея неплохая»,
— сказал он Гарри и Гермионе по пути в столовую. Друзья с ним согласились. В 20:00 все трое вошли в большой зал, обеденные столы были убраны, под бархатно-черным потолком горели свечи, вдоль одной стены возведены золотые подмостки, собралась чуть ли не вся школа, в руках волшебные палочки, лица взволнованы. «Интересно, кто будет тренером?» — сказала Гермиона, продираясь сквозь галдящую толпу поближе к подмосткам. «Может, Флитвик?» Говорят, в молодости он был чемпионом по дуэлям на волшебных палочках. «Да, было бы...» — начал Гарри и осекся, огорченно махнув рукой. На подмостке вышел Златопуст Локонс в великолепной лиловой мантии, сопровождаемой Снегом в черном будничном одеянии. Локонс взмахнул рукой, требуя тишины. «Подойдите поближе».
«Ну, еще, еще!»
«Меня всем видно?»
«Всем слышно?»
«Прекрасно!» «Профессор Дамблдор одобрил мое предложение создать в школе дуэльный клуб. Посещай клуб, вы научитесь защищать себя, если вдруг потребуют обстоятельства. А мой жизненный опыт подсказывает, такие обстоятельства не редкость. Читайте об этом в моих книгах. «Ассистировать мне будет профессор Снег», — белозубо, улыбнувшись, вещал Локонс. «Он немного разбирается в дуэлях, как он сам говорит, и любезно согласился помочь мне. Сейчас мы вам продемонстрируем, как дуэлянты дерутся на волшебных палочках. О, не беспокойтесь, мои юные друзья, я верну вам профессора зелье варенья в целости и сохранности».
«Вот было бы здорово, если бы они прикончили друг дружку», — шепнул Рон Гарри.
Снег глянул на Локонса, криво усмехнувшись, а Локонс продолжал улыбаться.
«Я бы на край света убежал», — подумал Гарри. «Взгляни, Снег, на меня с такой усмешкой».
Дуэлянты повернулись друг к другу, изобразили приветствие. Локонс сделал реверанс. Снег раздраженно кивнул. На манер шпаг подняли волшебные палочки. «Обратите внимание, как держат палочки в такой позиции», — объяснял Локонс притихшим ученикам. «На счет три произносятся заклинания. Смертоубийства, разумеется, не будет. Раз, два, три!» Палочки взметнулись, и Снег воскликнул. «Экспеллиармус!»
Блеснула ослепительная яркая молния.
Локонс отбросило к стене, он съехал по ней и распластался на подмостках.
Малфой и другие слизеринцы захихикали, Гермиона встала на цыпочки и в испуге прижала ладонь ко рту.
«Он жив?» — прошептала она.
«Да хоть бы и нет». — дружно ответили Рон с Гарри. Локонс без шляпы, с развившимися кудрями, кое-как поднялся на ноги.
— Отличный посыл, — сказал он.
«Профессор Снег применил заклинание разоружения, и, как видите, я лишился моего оружия. Благодарю вас, мисс Браун, без палочки я как без рук. Браво, браво, профессор Снег, браво! Вы уж, простите меня, проще простого было бы разгадать ваш замысел и отразить удар, но ученикам очень полезно увидеть...»
Снег позеленел от злости, и Локонс поспешил добавить.
«На этом показательная часть окончена. Перейдем непосредственно к учебной тренировке. Я сейчас разобью вас на пары. Профессор Снег, будьте любезны, помогите мне». Против Джастина Финч-Флетчли Локонс поставил Невилла, а Снег подошел к Гарри с Роном.
Подходящий случай разбить неразлучную парочку. Уизли сражается с Финниганом. Поттер... Гарри, недолго думая, встал против Гермионы. «Хе-хе, нет», — возразил Снэк с холодной улыбкой. «Мистер Малфой, подойдите сюда. Посмотрим, как знаменитый Гарри Поттер сразится с вами. А вы, мисс Грейнджер, встаньте против мисс Булстроуд». Малфой, высокомерно улыбнувшись, встал, куда сказано, плотная, с тяжелой челюстью, девочка точь-в-точь, злая колдунья из книги «Каникулы с коргой» заняла место против Гермионы, Гермиона улыбнулась ей, но та презрительно вздернула нос. «Обменяйтесь приветствиями», — скомандовал с подмостков Локонс. Гарри и Малфой, не сводя друг с друга глаз, кивнули. «Палочки на изготовку! На счет три попытайтесь разоружить противника. Только разоружить! Никакого насилия!» «Раз, два, три!» Гарри занес палочку, но Малфой опередил его, начав бой на счет два. Гарри словно кочергой по голове огрели. Он пошатнулся, но устоял на ногах и, направив палочку на Малфоя, крикнул «Ricto Sempra!» Серебряная молния поразила Малфоя в живот. Он громко икнул и скрючился. «Я сказал, никакого насилия!» — испуганно завопил Локонс, увидев поверх голов, как Малфой осел на пол. Гарри наслал на Малфоя щекотку, и того стало корчить от неукротимого смеха. «Лежачего не бьют», — мелькнуло в голове у Гарри, и он опустил палочку. Малфой, переведя дух, этим воспользовался и направил палочку на ноги Гарри. «Таранталегра!» — воскликнул он. И Гарри пустился в бесконечный пляс. «Прекратить! Сейчас же прекратить!» — безуспешно надрывался Локонс. И тут вмешался Снэк, применил соответствующее заклинание. «Finita incantatem!» — приказал он. И ноги Гарри прекратили выписывать кренделя, а багровый Малфой перестал умирать от смеха. Противники оглядели сцену сражения, окутанную зеленоватой дымкой. Невилл и Джастин лежали на полу почти бездыханные, бледный, как мертвец, Симус парил в воздухе, а Рон приносил ему извинения за действие своей палочки-инвалидки. Гермиона с Мелиссентой все еще сражались. Правда, в рукопашную, побросав палочки на пол. Гарри поспешил на помощь и еле оттащил от Гермионы ее противницу. Она была раза в два тяжелее его. «Ох, ох, ох!» — бегал от одного дуэлянта к другому Локонс. «Вставайте, Макмиллан! Осторожнее, мисс Фоссет! Крепче прижмите, Бут, и кровь остановится! Пожалуй, лучше начать с защиты!» Он растерянно взглянул на Снега, но, увидев в его глазах стальной блеск, справился с собой и сказал твердым голосом: «Приглашаю двух добровольцев. Долго Пупс, Финч Флетчли, не хотите ли попробовать?» «Неудачная мысль, профессор Локонс», — подошел Снег, похожий в своей черной мантии на огромную зловещую летучую мышь. «Долго Пупс самым простым заклинанием способен натворить таких бед, что останки Финч Флетчли придется нести в больницу в спичечном коробке». Розовые щеки, круглолицый Невилл залился краской. «Я бы предложил Малфоя и Поттера», — коварно усмехнулся Снэк.
«Вот и отлично». Локонс взмахом руки пригласил Драко и Гарри в центр зала. Толпа расступилась. «Драко делает выпад волшебной палочкой, а ты, Гарри, ответь ему вот таким приемом». И Локонс стал рисовать в воздухе узор, но выронил палочку. Снэк усмехнулся, Локонс поднял палочку и укоризненно покачал головой. «Ишь, проказница, как расшалилась сегодня!» Снег что-то шепнул на ухо Малфою, тот с гаденькой улыбкой кивнул, Гарри это заметил и попросил Локонса повторить защитный прием.
— струсил! — прошептал Малфой так, чтобы Локонс не слышал.
— Еще чего! — процедил Гарри сквозь зубы. Локонс похлопал Гарри по плечу.
— Понял прием. Повтори, пожалуйста.
— Уронить палочку?
Но Локонс уже не слушал. Три, два, один. Малфой мгновенно взмахнул палочкой и крикнул. — Серпенсортиа!
Раздался звук, похожий на выстрел. На глазах ошеломленного Гарри из палочки Малфоя вылетела длинная черная змея и шлепнулась на пол. Зрители, стоявшие впереди, отпрянули в ужасе, кто-то истошно закричал. — Стойте смирно, Поттер! — с наигранным добродушием произнес Снег, наслаждаясь растерянностью Гарри. — Я ее сейчас уберу. — Да нет уж. — Позвольте я, — вмешался Локонс и устремил на змею свою палочку. Но змея не исчезла. Она взмыла в воздух и опять шлепнулась на пол. Зашипела, скользнула к Джастину Финч-Флетчли, приподнялась на хвосте и разинула пасть, готовясь к броску. И тут произошло нечто странное. Гарри ни с того ни с сего... Потом он и сам не мог ничего объяснить, рванулся с места и заорал на змею: «Пошла прочь!» О чудо! Толстая черная змея послушно опустилась, свелась в кольцо, точно пустой садовый шланг, и уставилась неподвижным взглядом на Гарри. Гарри осмелел! Он почему-то был уверен, что змея больше ни на кого не бросится. Улыбнулся и посмотрел на Джастина, ожидая удивления, благодарности, но встретил взгляд полный ужаса и неприязни. «Устроил тут представление!» — воскликнул тот и пулей выскочил из зала. Снег подошел к змее, взмахнул волшебной палочкой, и змея растворилась в маленьком черном облаке. Профессор Снег сощурился, явно размышляя о чем-то. Гарри от его взгляда сделалось не по себе. Вокруг все шептались, кто-то сзади дернул его за мантию. «Идем!» Раздался у него над духом голос Рона: «Скорее идем отсюда!» И повел Гарри из зала. Гермиона не отставала от них ни на шаг. У дверей толпа расступилась, как будто шел прокаженный. Гарри не мог ничего понять. Рон с Гермионой как воды в рот набрали, и только в общей гостиной, усевшись в кресло, друзья начали разговор. «Так ты, значит, змея уст?» — сказал Рон. — Кто-кто? — не понял Гарри. — Змея-уст. Змея-язычный волшебник. То есть умеешь говорить со змеями. — Почему ты нам этого не сказал? — Я говорил с ними всего два раза. Первый раз в зоопарке напустил удава на Дадли. Удав мне сказал, что никогда не был в родной Бразилии, и я непонятно как выпустил его на волю. Я тогда еще не знал, что я волшебник. «Удав тебе сказал, что никогда не был в Бразилии?» — вытаращил глаза Рон. «И ты его понял?» «А что тут такого? Каждый волшебник понял бы».
«Ничего не каждый. Понимать змей очень плохо».
«По-моему, ничего плохого», — возмутился Гарри.
«Да что с вами? Если бы я не закричал на змею, она бы проглотила этого несчастного Финча».
«Так ты велел ей не трогать Джастина?»
Я приказал ей убраться прочь. Ты что, не слышал?
Я слышал, как ты говорил по-змеиному, только не понял, что.
А Джастин, наверное, решил, что ты наускиваешь ее на него. Испугался и убежал.
Гарри не верил своим ушам. Выходит, я говорил совсем на другом языке?
Да разве такое может быть? Говоришь на чужом языке, а слышишь, что на своем.
Рон покачал головой. Настроение у них с Гермионой было похоронное, а Гарри по-прежнему недоумевал.
— Да объясните же мне толком, что такого ужасного я сделал?
Я ведь спас Джастина, помешал змее проглотить его. Не все ли равно, как мне это удалось? Не все равно. Ведь на змеином языке знаешь, что говорил? Салазар Слизерин. Именно поэтому змея на гербе его факультета, — сказала Гермиона.
Гарри был несказанно удивлен.
— Да, это так, — подтвердил Рон. — И теперь вся школа будет думать, что ты его пра-пра-пра-правнук.
— Да никакой я не пра-пра-пра-пра, — вспылил Гарри. — А как теперь это доказать?
— уныло заметила Гермиона. — Слизерин жил 1000 лет назад.
Все может быть. Гарри не спал всю ночь. Он глядел сквозь неплотно задернутый полог, как за окном падает снег, и думал, может, и правда он какой-то там прапраправнук Слизерина. Своей родословной Гарри не знал. Дурси запретили всякие разговоры о его родных. Гарри попробовал прошептать что-нибудь на змеином языке. Ничего не выходит. Наверное, только со змеями можно говорить по-змеиному. Даже с собой не получается. Да ведь я учусь в Гриффиндоре, — подумал Гарри. Будь во мне кровь Слизерина, шляпа не определила бы меня на этот факультет. В голове звякнул непрошенный колокольчик. Да ведь шляпа-то и хотела послать тебя в Слизерин. Гарри повернулся на другой бок. Завтра на уроке травологии надо объяснить Джастину, что он не наускивал на него змею, а прогнал ее прочь. Ну, как можно было в этом усомниться? И он яростно ударил кулаком по подушке. К утру легкий снегопад, начавшийся ночью, превратился в настоящую вьюгу, и последний урок травологии в семестре был отменен. Профессор Эстебль хотела сама укутать мандрагоры, чтобы они скорее росли. Без них целебный настой для миссис Норрис и Колина Криви не приготовишь. Вместо урока трое друзей отправились в общую гостиную Гриффиндора. Гарри сел у камина. Его мучило, что он все еще не поговорил с Джастином. Рон с Гермионой играли в волшебные шахматы. Гермиона заметила, что Гарри расстроен, и проворонила своего коня. Слон Рона сбросил его с доски.
— Гарри, если тебя это так волнует, — сказала она, — пойди, найди Джастина и поговори с ним.
Гарри вышел сквозь проем с портретом дамы и отправился на поиски Финч-Флетчли. Из-за пурги за окнами в замке было темнее, чем обычно. Ежась от холода, мальчик шел мимо классов, прислушиваясь к тому, что делается за дверями. Профессор МакГонагал распекала кого-то за серьезную провинность. Приятели расшалились, и один обратил другого в барсука. Гарри так и подмывало заглянуть в класс, но он прошел мимо. Может, Джастин в библиотеке, раз отменили урок? Несколько пуффендуйцев и правда сидели между высокими стеллажами в самом конце зала, но, похоже, заняты они были не травологией. Сдвинув поближе голову, они что-то горячо обсуждали. Гарри не разобрал, есть ли среди них Джастин, и подошел поближе, но, услыхав, о чем разговор, свернул в соседнюю секцию невидимости.
«Может, оно так, а может и нет», — говорил какой-то толстый мальчик. «Но я посоветовал Джастину спрятаться у нас в спальне. Если Поттер и правда решил его погубить, пусть пока носа никуда не высовывает. Джастин вообще-то этого ожидал. Поттеру недавно стало известно, что он из маглов. Он сам проболтался, что должен был учиться в Иттоне. Угораздил же его брякнуть такое наследнику Слизерина».
— Так ты, Эрни, думаешь, что Гарри Поттер, — волнуясь, спросила светловолосая девочка, дергая себя за косички, перетянутые резинками. — Ханна! — тоном учителя произнес толстый мальчик. — Он — змееязычный волшебник, а это признак черного мага. Ты когда-нибудь слышала, чтобы добрый волшебник говорил на змеином языке? — Знаешь, змееустом называли самого Слизерина. —
немного пошептались, и Эрни продолжал. «Помнишь слова на стене? Трепещите, враги наследника! Поттер не ладил с Филчем, и его кошка окоченела. На последнем матче он рассердился на Криви, как тот посмел снимать Гарри Поттера, лежащего в грязи, и, пожалуйста, Криви превращен в статую».
«Но ведь он такой славный!» — робко возразила Ханна. «И это благодаря ему исчез тот, кого нельзя называть. Значит, в нем есть что-то хорошее?»
Отвечая, Эрни почти перешел на шепот, пуффендуйцы совсем сомкнули головы, и Гарри пришлось подкрасться поближе.
«Никто не знает, как он выжил в той схватке», — шептал толстый мальчик. «Он ведь был тогда совсем маленький, а сами знаете, кто с ним не справился, хотя наслал на всю семью страшное заклятие. Спастись мог только настоящий природный черный маг». «Наверное, темный лорд потому и хотел его убить. Зачем ему соперник?» «Я думаю, сильнее Гарри Поттера мага нет».
«Ну, это уж слишком». Гарри не выдержал и вышел из укрытия. Не будь он так зол, его бы позабавил вид заговорщиков. Как будто на них наложили заклинание оцепенения. Эрни сделался белый как мел.
«Привет». Как ни в чем не бывало, поздоровался Гарри. — Вы не видели Джастина?
Кажется, самые страшные опасения пуффендуйцев оправдались. Все они с ужасом уставились на Эрни.
— Зачем он тебе?
— спросил тот дрогнувшим голосом. — Хочу ему объяснить, что на самом деле произошло в дуэльном клубе. Закусив побелевшую губу, Эрни поглубже вздохнул и выпалил. «Мы все там были и сами все видели».
«Значит, вы видели, что змея, по моему слову, отступила?»
«Я только слышал, как ты говорил по-змеиному», — упорствовал Эрни. «А это язык темных сил. Ты наверняка велел змее проглотить Джастина».
«Ничего подобного. Вы просто рехнулись». Звенящим от гнева голосом воскликнул Гарри. «Я его спас».
«Может, так. А может и нет. На всякий случай хочу сообщить тебе, что я чистокровный волшебник в десятом колене».
«Мне все равно, магл ты или волшебник. Я лично против маглов ничего не имею».
«Но я слышал, ты ненавидишь маглов, у которых живешь».
«Пожил бы ты с ними хоть месяц, ты бы еще не так их возненавидел».
С этими словами Гарри повернулся на каблуках и стрелой вылетел из библиотеки. Миссис Пинс в это время протирала золоченый переплет старинного фолианта и, увидев мчавшегося по библиотеке Гарри, проводила его неодобрительным взглядом. Гарри не знал, куда его несут ноги. Ничего не видя перед собой, он врезался в кого-то очень большого, отлетел назад и упал навзничь, поднял голову. И сейчас же узнал великана. Это был Хагрид. Ну, а кто еще мог загородить коридор от стены до стены? Он был в кротовой шубе, в толстых перчатках и вязаной наподобие шлема шапке, которая оставляла открытыми только глаза. В огромных ручищах он нес мертвого петуха.
— Привет, Хагрид! — Че это ты не на уроке?
Хагрид стянул с головы шапку. — Отменили. Гарри поднялся с пола. «А ты что тут делаешь?»
«Второй петух за полгода.
Не то... Ну, лиса безобразит. Не то окаянный гоблин. Иду к Дамблдору. Пусть дозволит заколдовать курятник. А у тебя все в порядке?»
Хагрид взглянул на Гарри из-под лохматых, запорошенных снегом бровей. — Чё это ты такой красный?
У Гарри язык не повернулся пересказать только что подслушанный разговор.
— Да так. Ну, я пойду. У нас сейчас трансфигурация, надо взять учебник.
И он побежал дальше. В голове у него вертелись слова Эрни. Джастин вообще-то этого не ожидал. Поттеру недавно стало известно, что он магл. Гарри поднялся по лестнице, свернул в темный коридор, порывом ветра распахнул окно и задуло факелы. Он несся по коридору, сломя голову, и вдруг обо что-то споткнулся. Нагнувшись, он к своему ужасу увидел, что на полу лежит без движения Джастин, устремив в потолок остекленевшие от ужаса глаза, а рядом, как странно, почти безголовый Ник, но не туманно прозрачный, как все духи, а словно измазанный сажей. Гарри, часто-часто дыша, выпрямился, сердце было готово выпрыгнуть из грудной клетки, он очумело повертел головой, в коридоре пусто, только от тел бежит прочь длинная вереница пауков, а из-за закрытых дверей глухо доносятся голоса учителей.
«Немедленно беги отсюда, Гарри, чтобы никто не узнал, что ты был здесь, увидел их первым. Но разве можно их так оставить? Нужно позвать на помощь. Но кто поверит, что это не его рук дело?» У Гарри ноги приросли к полу. Одна из дверей с треском распахнулась, и в коридор вылетел Пивз. «А-а-а, потный Поттер!» Пролетая мимо, он задел очки Гарри, и они съехали у него с носа. «Что это он тут делает? От кого прячется?» Полтергейст подпрыгнул, сделал кувырок и повис вниз головой. Взгляд его упал на поверженных Джастина и почти безголового Ника. Пивз перевернулся, поглубже вздохнул и не успел Гарри вымолвить слово, заорал, что есть мочи. «Нападение! Опять нападение! Спасайтесь, люди и духи! Спасайтесь, кто может!» Бах, 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 бах! Одна за другой распахнулись двери, в коридор высыпали ученики, Джастина чуть не раздавили. Гарри прижался к стене, а по Нику ступали, как по пустому месту. Наконец учителям удалось угомонить возбужденных ребят. Прибежала профессор МакГонагалл со своим классом. У одного из учеников волосы на голове были все еще в черно-белую полоску, как у зебры. Громким хлопком из волшебной палочки она заставила всех замолчать и приказала разойтись по кабинетам. В этот миг в притихшую толпу ворвался тот самый Эрни из библиотеки без кровинки в лице. «Попался!» — он ткнул пальцем в Гарри. «Сейчас же замолчите, Макмиллан!» — призвала его к порядку профессор трансфигурации. Паривший под потолком Пивз широко улыбался, обозревая происходящее. Он любил переполох и вообще всякую свару. Учителя наклонились над распростертыми телами. Пивз тут же сочинил песенку. «Гарри Поттер, ты злодей, убивец духов и людей!» «Прекрати, Пивз!» — прикрикнула на полтергейста профессор. Пивз отлетел подальше и показал Гарри язык. Профессор Флитвик и профессор Синистр с кафедры звездочетов осторожно подняли и понесли Джастина в больничное крыло. А вот с почти безголовым Ником вышла заминка. Как понесешь привидение? Задачу решила профессор МакГонагалл. Наколдовала из воздуха большущий веер, дала его Эрни и объяснила, как им действовать. Гордый Эрни замахал веером, и черный призрак, как воздушный корабль, поплыл наверх к месту своего обитания. В коридоре остались только Гарри и профессор МакГонагалл. «Пойдемте, Поттер», — сказала она. «Профессор, это не я, не мне это решать». Молча двинулись по коридору, свернули за угол и остановились у огромной уродливой горгульи. «Лимонный шербет», — произнесла МакГонагалл волшебный пароль. Стена с горгульей раздвинулась, открывая проход. У Гарри все внутри дрожало от страха, но увиденное там поразило его, что дрожь прекратилась. Перед ним бежала вверх винтовая лестница. Вдвоем они шагнули на ступеньку, и стена сзади сомкнулась.
Лестница довольно быстро двигалась по спирали, и у Гарри немного закружилась голова. Скоро они очутились перед тяжелой дверью, рядом с которой висел латунный молоток в виде грифона. Гарри сразу понял, здесь живет Дамблдор. Глава 12. Оборотное зелье. Профессор МакГонагал негромко постучала в дверь. Та беззвучно отворилась. Они вошли. Профессор МакГонагал велела Гарри ждать и оставила его одного. Гарри огляделся. Из всех кабинетов, а он так много повидал их в этот год, кабинет Дамблдора был самый интересный. Если бы он не боялся так исключения, он был бы сейчас наверху блаженства. Это была круглая, просторная комната, полная еле слышных странных звуков. Множество таинственных серебряных приборов стояло на вращающихся столах. Они жужжали, выпуская небольшие клубы дыма. Стены увешаны портретами прежних директоров и директрис, которые мирно дремали в красивых рамах. В центре громадный письменный стол на когтистых лапах, а за ним на полке потертая, латанная-перелатанная волшебная шляпа. Гарри вдруг осенило. А что, если он еще раз наденет шляпу и послушает, что она скажет? Он с опаской взглянул на спящих по стенам колдуней и чародеев. Не натворит ли он бед, если попытает счастье еще раз? Нет, ну просто, чтобы не сомневаться, на правильный ли факультет он попал. Он тихонько обошел стол, снял шляпу с полки и медленно водрузил на голову. Она была ему велика и съезжала на глаза точно так же, как в прошлый раз. Гарри в ожидании замер, как вдруг тихий голос шепнул ему в ухо. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, Гарри Поттер?»
«Да, пробормотал Гарри. «Простите за беспокойство, и я хотел спросить,
на тот ли факультет я тебя отправила?» Опередила его шляпа. «Да. С твоим распределением было не так просто, но я и сейчас держусь того, что сказал раньше». Сердце у Гарри подпрыгнуло. «Ты бы прекрасно учился в Слизерине!» Пол поплыл у него из-под ног. Он взял шляпу за тулью и стащил с головы. Она мягко повисла в руке, выцветшая и грязная. Гарри положил ее обратно на полку, чувствуя, как внутри у него все протестует.
«Ты не права», — сказал он вслух тихой, неподвижной шляпе. Та не шелохнулась. Гарри попятился, все еще глядя на нее, но тут за спиной послышался странный шорох, и он обернулся. Оказывается, он был не один. На золотой жердочке возле двери сидела дряхлая на вид птица, смахивающая на полуощипанную индюшку. Гарри смотрел на нее, птица сумрачно смотрела в ответ, издавая сдавленное квохтанье. Судя по виду, она была чем-то больна. Глаза потухли, и за то время, что он наблюдал за ней, из хвоста выпала пара-другая перьев. Гарри грустно покачал головой. Не хватало только, чтобы комнатная птичка Дамблдора умерла на его глазах, когда они в кабинете один на один... И в этот самый миг по перьям птицы пробежал огонь, и всю ее охватило пламя. Гарри охнул и лихорадочно огляделся, нет ли где хотя бы стакана воды. Ничего подходящего не было. Птица тем временем превратилась в огненный шар, издала пронзительный крик. Еще мгновение, и от нее ничего не осталось, кроме дымящейся на полу горстки пепла. Дверь кабинета открылась, и вошел Дамблдор, с виду не то мрачный, не то сердитый.
«Профессор!» — Гарри едва переводил дух от волнения. «Ваша птица! Я ничего не мог поделать, она сгорела!»
К величайшему удивлению Гарри, Дамблдор улыбнулся.
«Да уж, пора бы.
Он был совсем плох последние дни. Я же говорил ему, не тянуть с этим.
Его развеселило ошеломленное лицо Гарри. Фоукс — это феникс, Гарри. Когда приходит время умирать, фениксы сгорают, чтобы возродиться из пепла. Взгляни-ка на него. Гарри взглянул, и как раз вовремя из пепла высунула голову крохотная, сморщенная, новорожденная птичка. Она была так же неказиста, как и прежняя.
«Досадно, что ты увидел ее в день сожжения», — заметил Дамблдор, усаживаясь за стол. «Большую часть жизни он очень хорош, в удивительном красном и золотом оперении. Восхитительные создания эти фениксы. Они могут нести колоссальный груз. Их слезы обладают целительной силой, и еще они самые преданные друзья». Потрясенный сценой самосожжения, Гарри забыл, зачем он тут, но тотчас все вспомнил, как только Дамблдор сел в кресло с высокой спинкой и устрепил на мальчика проницательные голубые глаза. Не успел, однако, директор произнести слово, дверь комнаты с грохотом отлетела в сторону, и ворвался Хагрид. Взгляд дикий, вязаная шапка набекрень, черные космы всклокочены, а в руке все еще болтается мертвый петух. — Это не Гарри, профессор Дамблдор, — пылко проговорил он. — Я с ним, значит, разговаривал за секунду перед тем, ну, как нашли этого цыпленка. «У него, сэр, не было времени!» Дамблдор попытался что-то вставить, но слово извержения Хагрида было неудержимо. В запале он потрясал петухом так, что перья летели во все стороны. «Не мог он такое вытворить! Ну, это, как его? Присягну хоть перед Министерством магии!» «Хагрид, вы не того сцапали, сэр!» «Я знаю, Гарри никогда Хагрид!» — рявкнул Дамблдор. «Я уверен, что это не Гарри напал на тех двоих». «Уф!» — выдохнул Хагрид, и петух у него в руке печально обвис.
«Хорошо. Я тогда подожду снаружи, директор».
И, тяжело топая, он в смущении вышел. «Вы действительно думаете, что это не я?» — с надеждой спросил Гарри, наблюдая, как Дамблдор сметает со стола петушиные перья. «Да, Гарри, не ты», — подтвердил Дамблдор, хотя лицо его вновь помрачнело. «И все же мне бы хотелось поговорить с тобой». Гарри с робостью ожидал, пока Дамблдор собирался с мыслями, соединив перед собой кончики длинных пальцев. — Я должен спросить тебя, Гарри, — произнес он мягко, — не хочешь ли ты мне что-нибудь сказать? Вообще что-нибудь? Гарри не знал, что ответить. Он подумал о крике Малфоя. — Вы следующие грязнокровки! О зелье, кипящем в туалете, плаксы Миртл... Вспомнил бестелесный голос, который дважды к нему обращался, и слова Рона «слышать голоса, которых никто не слышит, плохо даже в волшебном мире». Вспомнил о слухах, которые о нем распространились, и о собственном чудовищном подозрении, что он как-то связан с Салазаром Слизерином.
«Мне нечего вам сказать, профессор». Потупившись, произнес Гарри.
Двойное нападение на Джастина и почти безголового Ника обратило страхи в настоящую панику. Удивительнее всего было то, что особенно взволновала школу расправа с почти безголовым Ником. Все спрашивали друг друга, у кого могла подняться рука на бедное привидение? Какая страшная сила сумела поразить того, кто и так уже мертв. Все билеты на экспресс Хогвартс-Лондон, уходящие накануне Рождества, были мгновенно раскуплены. Из школы ожидалось массовое бегство. «Вижу, мы тут будем одни», — оценил ситуацию Рон в разговоре с Гарри и Гермионой. «Наша троица и слизеринцы Малфой и Крэб с Гойлом —
Вот и все, кто останется. Веселые будут каникулы. Крэб и Гойл всегда и во всем подражали Малфою. Захотели они и остаться с ним на каникулы. Что касается Гарри, он был только рад, что почти все уезжают. Он устал от того, что народ шарахается от него в коридорах, словно он отрастил клыки или плюется ядом, устал от шушуканья, кивков и шипения за спиной. Фред и Джордж, однако, обратили гнетущий страх в забаву. Увидев Гарри, они все бросали и, важно, вышагивали впереди него, громко крича: «Дорогу наследнику Слизерина! Падайте ниц, идет самый великий маг!» Перси решительно осудил их поведение. «Этим не шутят», — холодно заявил он. «Ой, ушел бы ты с дороги, Перси!» — вздыхал Фред. «Не видишь, Гарри торопится. Его ждет в тайной комнате чашечка чая и приятная встреча со своим клыкастым слугой», — добавлял Джордж, радостно фыркая. Джинни тоже не находила в этом ничего смешного. «Перестаньте, пожалуйста», — жалобно умоляла она каждый раз, когда Фред во всеуслышание спрашивал Гарри, кого еще он собирается погубить. А Джордж махал здоровенной головкой чеснока, притворяясь, что защищается от колдовства. Гарри это не очень трогало, и Фреду с Джорджем скоро надоело валять дурака. Они признали абсурдной потрясающую идею, что Гарри — наследник Слизерина, и у него отлегло от сердца. Но их кривляния весьма раздражали Драко Малфоя. Завидев их, он буквально зеленел от злости. По-моему, его так и распирает признаться, что это он настоящий наследник, — высказал догадку Рон. — Ты ведь знаешь, как он ненавидит тех, кто хоть в чем-то его превосходит? А тут что получается? Вся грязная работа ему, а слава тебе! — Скоро это все кончится, — убежденно заявила Гермиона. — Оборотное зелье почти готово. Неделя другая, и мы будем знать правду. Наконец семестр завершился, и тишина, глубокая, как снег на полях, опустилась на замок. На Гарри от нее веяло не унынием, а мирным покоем, и он наслаждался свободой, дарованной гриффиндорским начальством всем, кто остался в Хогвартсе. Можно было на всю катушку пускать фейерверки, никого не сердя и не пугая, и, уединившись, практиковаться в поединках на волшебных палочках. Фред, Джордж и Джинни тоже предпочли остаться на каникулах в школе. Дома им грозило путешествие с родителями к Биллу в Египет. Перси, который не опускался до детских игр и редко показывался в общей гостиной, с важностью сообщил им, что остается на Рождество лишь потому, что долг его как старосты — помогать преподавателям в это неспокойное время. Утро Рождества пришло в холоде и белизне. Рона с Гарри, единственных сейчас обитателей спальни, в несусветную рань разбудила Гермиона, примчалась уже совсем одетая и принесла обоим подарки. «Подъем!» — объявила она, раздернув портьеры на окнах. «Гермиона, тебе не положено сюда заходить!» — проворчал Рон, прикрывая глаза от света. «И тебя с Рождеством!» — Гермиона бросила ему подарок. «Я уже час как встала», — добавила в зелье златоглазок, — «оно готово». Гарри сел, сразу проснувшись. «Ты уверена?» «Абсолютно!» Гермиона отодвинула безмятежно спящую крысу коросту и села на край постели. «Если мы и впрямь собираемся что-то предпринять, лучшего времени, чем сегодняшний вечер, не найти». В этот миг в комнату влетела букля с маленьким пакетиком в клюве и приземлилась к Гарри на кровать. «Привет!» — радостно встретил ее Гарри. «Мы опять друзья?»
Букля в знак расположения клюнула его в ухо самым дружеским образом. Этот подарок оказался гораздо лучше принесенного в клюве. Пакет, который, как выяснилось, прислали Дурсли, содержал зубочистку и короткое письмецо, где они интересовались, не сможет ли Гарри остаться в школе и на летние каникулы. Конец третьей дорожки второй кассеты.